Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев. К нам присоединяется телеграм-канал Армагеддоныч, Евгений Янович Сатановский. Смотрите нас на Соловьев Лайв на Ютубе. Множество идет очень странной информации из Беларуси. Они уже заявляют о возможностях ограничения интернета. Сообщил кандидат в президенты Дмитриев, это им было сказано на встрече. Также они говорят, что разыскиваются 200 россиян и сотрудники правоохранительных органов Белоруссии ведут поиски около 200 боевиков. Об этом сообщил Андрей Равков, это госсекретарь Совета Безопасности Беларуси. То есть какая-то ситуация такая все страннее и страннее, все тревожнее и тревожнее. Уже есть опровержение, как пишет Аббас Джума, что должно быть опровержение от учредителя ЧВК «Мара» Алексея Марущенко или Марущенко. Его на этот инцидент в Белоруссии не было. В Санкт-Петербурге его супруга говорит, что он был в минеральных водах. Билет будет продемонстрирован. В списке задержанных его тоже нет. Ну вот какие-то непонятные ситуации. Ну и обвиняют там просто черти в чем уже и в организации терактов. Так что как-то все очень тревожно. Госсекретарь Совбеза Беларуси Равков сообщил, что на задержанных в Беларуси наемников из ЧВК «Вагнер», как они пишут, завели уголовное дело о подготовке теракта. Россия пока никак не отреагировала. Ну и, чтобы не волновались, первый тест на коронавирус у Сафронова показал отрицательный результат. Это, напомню, обвиняемый в шпионаже. Так, ну что, нам удалось с Армагеддонычем связаться или нет?
Да я тебя слушаю.
Такой водитель. Яныч, у меня просто нет твоей картинки, я поэтому думаю, что они все никак связаться не могут. Прости, родной.
Не, я спокойно и с глубоким удовольствием слушаю твой рассказ. В конце концов, если в наше время ты один будешь говорить, я что, против, что ли?
Да
я
нет, 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 прости. Сэкономлю. Просто все ждал,
нет,
когда тебя покажут.
Нет, ну ради всего святого.
Яныч, рассказывай.
Слушай, я совершенно серьезен. Потому что, когда силы, время и еще и ты говоришь, а экономится, так это одно удовольствие, потому что...
Смешно.
Ну, я тебе честно скажу, что... Ну, а что такое? Когда вот скажут, что там Петров и Баширов приехали, и газом новичок местную бомжиху потравили, тогда будут проблемы. А сейчас пока это все еще информация. Мы же знаем, без Петрова и Баширова ничего никогда не обходится. Ни в Англии, нигде. Правда?
Да, ну, естественно. Правда. Я смотрю, ты опубликовал колоссальный текст, дико интересный. Сейчас поставлю у себя репост. О ночном чтении с фонариком под одеялом и черной металлургией.
Да. Это прикольно. Ну, так получается иногда, что вдруг в голову влезает чего-нибудь. И вот в голову влезает чего-нибудь из там какого-нибудь прошлого, и тут и прет. А мысли же прихотливые. Если говорить серьезно, давай смотреть. У нас же все-таки не только с удивительной информацией по Белоруссии или по группе Вагнера или еще почему-нибудь нас заморачивают. Я в свое время очень любил отвечать журналистам на вопрос, когда в Ливии, в Сирии они завелись. А что вы знаете про группу Вагнера? Я им честно говорил, что я знаю все, потому что у меня дедушка Лев Абрамович Вагнер, и я про него все знаю. Более того, я фактически... Ну а что? Ну, он действительно Лев Абрамович Вагнер. Полковник военно-морского флота, военный строитель. Вот. Да, они зверели, честно говоря. Потому что хотели-то они совсем не этого. Ну, кто хотел, тот получил. Он про его орден готов был рассказать. Было забавно. При этом, смотри, у нас ведь... то, что ты говоришь, действительно важно. Отношения с Белоруссией для России очень важны. Все, что происходит на наших границах, очень важно. В Белоруссии сейчас очень непростая ситуация с... ее белорусская оппозиция, которая там вдруг в огромном количестве появилась. И у меня вообще такое впечатление, что там многие хотят Майдана нового. И цель не за Белоруссию, а против Лукашенко. Потому что, честно говоря, за тут ни на Украине не было никакой цели, ни в России ее нет, а вот против, ну и достаточно. И вот это довольно паршивая ситуация, потому что, ну, нет такого человека, который был бы вечен на своем посту, хоть даже и Чингисхан. А потом чего? Вот об этом никогда никто не думает. К большому сожалению. Ни в одной стране мира. И просто кажется, что одна только задача. А давайте мы вот этого спихнем, а там посмотрим. А иногда там посмотрим оказывается таким, что через какое-то время смотрите некому и некуда, да и негде. Ну, не прав, что ли? Извини,
да нет, прав, конечно.
К сожалению. Хочется верить в большое и чистое, ну, не знаю, купи слона и вымой его. При этом, одно из удивительных происшествий, которого я уж не чаял дождаться, но Трамп все-таки выводит войска из Германии. Все-таки 11 900 американских военных оттуда уйдут. 6400 в Америку, остальные в Австрию и Италию. Ну, чего такое 6400 военных, да хоть бы и 12 900 против страшной России, которая готова вот сейчас Германию, судя по натовским раскладкам, завоевать, это не мне рассказывать и не тебе тоже. По-моему, это даже в детском саду понятно. А с учетом всего, что существует по ядерному потенциалу, по гиперзвуку, вот все эти системы, которые сегодня разработаны и на вооружении поставлены, ну, это даже несерьезно обсуждать. Ну да, Германия перестала быть мишенью. Трамп не без яда заметил, что вот не нужна Германии защита от России. Уже на самом деле не нужна Германии защита от России. И, кстати, Италии не нужна. И Австрии не нужна. Самое смешное, что и Америке не нужна защита от России. Ну, согласись, это очень смешно. Если в какой-то стране у кучи местного народа, в том числе начальственного, куча недвижимости, дети учатся, деньги в банках лежат, и приходится даже на иностранное гражданство депутатов проверять. Вот сейчас Володин уже эту инициативу вынужден проявить.
Чего ее надо защищать? Там было заявление коммунистов, но там было сказано, что если не подтвердится информация, то против него будут приняты меры.
Я тебе скажу, что если что, то коммунистическая партия в своих рядах найдет сама Бабу-Ягу, кто-нибудь быстро примет чего-нибудь гражданство.
Подожди, ну мы что, хорошо помним, что нашли много чего у Грудинина, который был кандидатом в президенты Российской Федерации как раз от КПРФ. У него там заграничные счета, собственность, все это нашли. Ну, у него
да,
очень много
семьи. Просто забыл. Ну, вот 6 счетов сдал, 7 забыл. Ты просто, какой ты прямо въедливый.
Очень.
Ужас какой-то. Вот эти вот дебаты коммунистические, а вот они тебя испортили. Ты стал каким-то Шерлоком да. Холмсом. На вот. Шевченко, что ли, лично насмотрелся, или на Ксению Анатольевну с ее переругиванием
Жириновым. Вот, да.
А тогда ведь еще и крабов-то у нее не было.
Да, теперь. Че она такая злая была? У нее крабов не было.
А? Она была злая?
Да это я вспоминаю.
По-моему, ее обижали, она там, бедная,
что
даже рыдала.
Да, у нас был дядя Федор в эфире, поэтому я сразу вспомнил Ларию Кота Матроскина. И это кто, почтальон Печкин говорил, а что такой злой был? У меня велосипеда не было, да. Да, это почтальон Печкин.
Велосипеда не было.
А здесь...
Не, ну на самом деле, ну у нее теперь президентства нет. Что ж теперь, до конца жизни злой быть? Ну нельзя же так. Ну добрее надо быть к людям. Ладно, если серьезно говорить, вот американцы уходят из ФРГ, отлично. Ну, они вроде на нашей границе в Польше не оказываются, они оказываются в Австрии и Италии, но вообще-то говоря, честно признаться, наш добрый друг Кеддмер же давно сказал, единственная цель блока НАТО – это финансирование блока НАТО.
Да.
Ни о каком оборонном альянсе по поводу России речь не идет. И по поводу Китая речь не идет. Потому что, не дай бог, сталкиваться с Россией или с Китаем, две ядерные державы, у каждой из которых, конечно, свой потенциал, но никому бы не рекомендовал я сейчас его пробовать на прочность. В конце 90-х были идеи по поводу нас, что мы вот-вот развалимся. Но мы же не развалились. Я понимаю, что это всех страшно расстраивает. Чем я могу помочь? И чем кто может помочь в этой ситуации? При этом замечание Трампа руководству ФРГ на тему того, что вот просрочили взнос в НАТО и вообще не хотите, не будем вас защищать. Но оно такое бизнесовое, но в общем, а не дай бог, они согласятся. И скажут, ну не надо, дяденька. Ведь так тоже может быть. В конце концов, слушай, Де Голль в советские времена выходил из военной структуры НАТО.
Да, было такое.
Смею напомнить. И времена были поганые, холодная война была, вообще-то говоря. Это Саркози ввел Францию обратно в военную структуру НАТО и всех сразу же вляпал в ливийскую операцию. Вот прямо жаба его давила, что как же там будет с Каддафи, который переругался с ним и всяческими словами обложил его подружку жизни Карло Бруни, а Обама уже перенести не мог, что вот Саркози только что в НАТО вернул Францию, и он будет лидером операции НАТО. Ну и понеслось, до сих пор все мыкаются. Америка посла потеряла, которого там на куски разорвали вместе с резидентурой ЦРУ. И какой смысл тогда от блока НАТО? Кто бы сказал? На самом деле, получаются какие-то удивительные последствия из всего, что происходит в этом мире. Я думаю, что этот шаг Трампа на самом деле не последний. Он очень символичный и очень любопытный. И знаешь, что еще любопытного в Европе в отношении нас происходит, несмотря на то, что это уж совсем не военная стезя? Вот есть замечательные страны, маленькие, прибалтийские, три. Латвия, Эстония, Литва, кто помнит, бывшие братские советские социалистические республики. Уже не братские, не советские и не социалистические. И главная их претензия к нам была экология. Правда?
Конечно.
Правда. Отлично. Сейчас в рамках новых веяний по экологии запрещено складировать удобрения в России на береговой линии без специальных причалов. Значит, истерика идет страшная, потому что три порта, которые у нас есть для вывоза удобрений, перехватывают примерно 3,5 миллиона грузов. Ну, в валюте это другие деньги, но по рублям это примерно 7 миллиардов рублей. Ну, для, собственно говоря, не гигантское, конечно, но если 7 миллиардов даже там на 70 поделить, деньги не лишние. Для сегодняшних прибалтийских портов, у которых, вообще-то говоря, российских грузов практически нет, это была очень серьезная статья дохода. Сейчас эта статья дохода умерла. Опять обидели. Ну вот опять злые люди придумали, как ущемить Прибалтику. Говорят нам, а при этом не очень понятно, ребят, что вы хотели с вашими экологическими претензиями. Вы получили обратно чисто экологическую ситуацию. Разве не так? Ну, как бы так получается. И это то же самое, что с газом, это то же самое, что с атомной энергетикой, и это то же самое, что со всем остальным. Я всегда с интересом смотрю на то, как получается, когда нас кто-нибудь пытается очень сильно обидеть. В результате это приводит к абсолютно противоположному. Потому что, ну слушай, если бы не переворот в Киеве, ну кто бы занимался проблемой Крыма? Вот если бы не страстное желание иметь там базу НАТО. Ребят, я понимаю, что это обидно, но это так. Были подписаны договора, и за исключением крайней ситуации, ну, никто бы на самом деле не шел на тот безумно жесткий конфликт, который сейчас есть. Сегодня пошли, потому что пожали плечами и пошли. Ну, если вы нас вынуждаете, и до свидания. И заметьте, никакие санкции ни к чему ведь не приведут.
Абсолютно.
Тему Крыма Зеленский может хотеть обсуждать, ну, не знаю, ну, пусть он ее с Аваковым обсуждает, с Турчиновым, может, даже с Порошенко. Он где-то с кем-то в Москве ее будет обсуждать, а с ним кто-то будет говорить на эту тему? По-моему, сказали, что нет.
Нет, ну, мы однозначно объяснили, говорят, что вариантов не будет. Никаких разговоров.
Ты понимаешь, Крым-то не обсуждают не только с украинским руководством. Ну, его же не обсуждают и с американским, и с немецким, и с французским. Просто это не тема разговоров. И сегодня, ну, уже происходит осознание того, что вообще-то, ребята, а Запад добился того, что Крым – Россия. Запад добился перевооружения, кстати, России. Речь Путина в 2007 году была воспринята как какой-то каприз, причуда. Она же базировалась на много чем. Она базировалась на понимании того, что происходит с высокоточным оружием, с крылатыми ракетами, системами Иджи, со всеми этими эсминцами и подлодками, с полярной ситуацией, с обстановкой в Черном море. Кто виноват? И вот это очень интересная тема, когда, ну, действительно, может быть, твои враги, твои противники делают тебе больше добра, когда они честны, чем когда они притворяются, что они твои друзья, союзники, братья, мир, дружба, жвачка. По 90-м годам видно, по началу 2000-х, да по 80-м, когда Клинтон, вполне себе Билл Клинтон, друг Билл, друг Борис. Как он Югославию раздавил? Он никакой не Буш, не республиканец. Он не Обама, самодовольный с его арабской весной и с ливийской кампанией. И чего тогда? А от Югославии нету. И поди ты ее верни. И на самом деле и России бы не было. Очень печально, ужасно обидно. Мы хотели совсем другого, но это факт. Хотя, ну, конечно, хочется верить в хорошее, и доброе, и вечное, и не получается ни черта. Ужасно хочется, но не получается. Это к вопросу о том, чего хочет оппозиция, и чего оппозиция получает. И далеко не только на Украине, но и у нас, и, кстати, в Беларуси.
Ну, я про Беларусь сейчас вообще, страны, конечно, странно говорить. То есть совсем непонятно, что они там вытворяют сейчас. То есть они, говорят, уже привели войска в боевую готовность, размещают по основной трассе. И говорят, что ждут еще провокаторов из России. То есть тоже не нашли врага.
Ой, знаешь, я уверен, что российско-белорусская свара, когда если она происходит в любом качестве, включая медийное, очень многих радует. И все те, кого нарадуют, уж совершенно точно и не Россия они не друзья, и уж Белоруссия они в квадрате не друзья. Хотелось бы надеяться, что на эту тему начальство, даже если какие-то шероховатости, ну, решит эти шероховатости, и мы дальше пойдем куда-нибудь там в светлое, или более-менее не такое темное, как оно может быть, будущее. Ну, очень бы хотелось. Тем более дедушка с Украины, он же не из Белоруссии родом, ну, что нам про Вагнера говорить?
Ну, конечно.
И вот это, наверное, главный итог, который у нас будет, потому что, ну, конечно, Белоруссия нам, честно говоря, важнее НАТО. Есть гораздо. На границах НАТО, нет на границах НАТО, да и черт с ним, разберемся. и всегда разбирались. Ну вот здесь, если вдруг какая-то кошка пробежала, ну хорошо, чтобы она куда-нибудь убежала. Ну кошки же иногда убегают. Они же не обязаны все время оставаться. Ну, посидела, бывает такое. В конце концов, в семье не переругаться, это просто невозможно. Ну, очень бы хотелось, чтобы...
Я просто не вижу никаких оснований для этой ругани. Я хорошо понимаю сената Джабарова, который сейчас заявил, что в Москве рассчитывают, что Минск снимет с россиян обвинение в подготовке терактов, а инцидент не отразится на российско-белорусских отношениях. Но в то же время кандидат в президенты Беларуси Сергей Черечень заявил, что кандидатам в президенты Беларуси рассказали о подготовке в РФ новых группировок для провокаций. Хотя я чуть не видел, чтобы хоть какая-то провокация была кем-то не только совершена, но были бы добыты какие-то материалы ее подтверждающие. Так что
ну,
странно.
А провокации каких? Картошку, что ли, запретили в магазинах наших продавать, как национальный белорусский продукт? Ну, я тебя умоляю. Чего они там с ума все подходили?
Да, с глузу съехали. Вы слышали замечательного Евгения Яновича Становского, телеграм-канал «Армагеддоныч». Выходите, подписывайтесь. У Яновича потрясающие совершенно посты. Я сейчас веду с ним долгий, мучительный переговор о том, чтобы Яныч еще вел у нас и стрим на Соловьев Лайв. Думаю, мы договоримся в конечном итоге, наладим Яновичу хорошую связь из его прекрасной, но далекой усадьбы подмосковной. Сейчас новости, потом продолжим. Телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайв на Ютьюбе. Ставьте лайки. Итак, доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на Ютьюбе. Мы продолжаем в эфире реального времени отслеживать новости, которые приходят из Беларуси. Они достаточно странные, тревожные. Захар Прилепин пишет, что уже сегодня те россияне, которые были задержаны, должны были отбыть из Беларуси, но там какая-то непонятная идет тема. Напомню, идет беседа представители Совбеза с Белоруссии с кандидатами в президенты. Мы можем судить пока только потому, что говорят эти люди. И эти люди говорят, что по информации, которая им была предоставлена, в Беларуси готовятся въехать новые группировки для организации провокаций в стране. Якобы размещаются войска по главной трассе. И кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев по итогам экстренной встречи в ЦИК заявил со ссылкой на предоставленную другими претендентами на президентский пост информации, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовы въехать в Белоруссию для организации провокации. Ну, в общем-то, вежливо говоря, это уже что-то совсем, совсем странное и далекое, ну, по крайней мере, от моего понимание. Но мы будем следить. Но сейчас давайте все-таки поговорим о хорошем. И для этой цели я даю вам возможность все-таки менять. Мы сегодня с мамой опробуем новую технику. Я смотрю, модный микрофон. Да. Мамочка, доброе утро.
Да.
Какая у тебя
доброе
красивая
утро. Вот ты представляешь,
новая техника.
Фурнитура это называется. А то, что вот ее подкричала, освоила. А ты знаешь, в чем весь ужас положения заключается? Вот я не знала о том, что вот такое произойдет с Белоруссией, да? А подготовила это рассказ о белорусском,
вот,
русском, о еврейском и французском художнике, ты понимаешь?
Мощно.
И еще и в Америке был, да, о Шагале. Вот ты мне скажи, ты помнишь, кем ты хотел быть в детстве?
Петром Первым.
Да, для чего?
Чтобы открыть Ленинград.
Чтобы открыть Ленинград. А вот Шагал хотел быть музыкантом, танцором, певцом, но никогда не актером. Он вообще не хотел, чтобы его будущее было связано с необходимостью говорить. Вот в отличие от тебя, да? Сколько я тебя помню, ты все говоришь и говоришь. Начал, правда, поздно, в 2 года. Я даже боялась, думаю, что это ребенок у меня молчит. Потом как с 2 лет начал, так вот
до сих пор не остановить, да?
Вот, а Шагал говорил, заикаясь. А русский язык у него был очень плохой, потому что он говорил на иврите. И всегда стеснялся, когда нужно было говорить. А заикание свое, он вообще считал, что это вот только евреи могут заикаться. Поэтому от этого заикался еще больше, считает. Вот. Вот. Ну, что сказать? Без двух лет 100 лет прожил Шагал. Марк Шагал, который родился в маленьком... Ну, город-то был уже большой, Витебск, в Белоруссии. Да, в маленьком местечке таком, в очень бедной еврейской семье, семье хасидов. И я совсем не специалист в этом вопросе, но поняла, что хасиды, ну, учение их было о том, что полностью совпадало с иудаизмом, но они говорили, что Бога нужно не бояться, Бога нужно любить. И если нужно любить Бога, то нужно любить все, что создано Богом. И солнце, и луну, и землю, и месяц, и траву, и деревья. То есть вот это вот такое возвышенное эмоциональное чувство. Когда мы это поймем, а Шагал воспитывался в хасидской семье, в хасидских традициях, мы лучше поймем его творчество. Ну, очень бедная семья. Отец какой-то приказчик, селедочный. Шагал помнит всю жизнь его. Говорил, что тогда было только одно развлечение – ходить на работу и приходить с работы. Ни кинотеатров, ничего не было. И вот он всегда помнит отца, который был очень стеснительным, очень трудолюбивым. Пахло от него всегда селедкой и молчаливый. А дед Шагала, когда его уже он уставал так, что сил его больше не было, он брал морковку и лез на крышу. Это дед. И вот там он смотрел вообще на все это, что происходит внизу. А внизу было очень много чего интересного. Это дед. А дядя Шагала тоже делал то же самое, только он брал скрипочку. И играл. Вот откуда вот такой совместный образ получился. Скрипач на крыше, как визитная карточка Шагала. Удивительно другое. Удивительно то, что человек прожил... Ну, что такое? Родился в конце 19-го, в 1887 году и весь 20 век. Мы знаем все события, которые там происходили. И революции, и погромы, и войны мировые, и первая, и вторая. Вот все выпало на его долю. Но как человек сумел сохранить вот этот светлый взгляд на жизнь? Как он сумел сохранить любовь к родному городу? Как он этот город сделал известным всему миру? Витебск известен только потому, что там был Шагал. И только потому, что он пронес вот с собой в своем сердце Витебск через все свое творчество. И когда он был в Париже, он пишет «Париж, Эйфелеву башню». Из окна видно. И тут же из окна видны церкви, синагоги Витебска. Это вот иногда говорят так. Красота в глазах смотрящего. Ну, жизнь есть жизнь. И можно видеть ее так, как видел ее, допустим, Хаим Сутин.
Страшно видел. Эти разделанные туши.
Видел ее трагично через вот этого... Это крови, которые раскачивают вот до такой степени, что они вырваны с корнем. У Шагала главное в его творчестве – любовь. Он говорил, хотите понять мои произведения, знаете, что я просто, вот любовь, все я люблю, все это я люблю, любовь. И любовь свою он пронес к двум женщинам. И первая женщина, которую он любил, это была его мама. Причем она была такого роста, что Шагал говорил о ней. Вот только юбка и платок. Вот 1,50 м ростом умерла, родив 9 детей. Шагал был старший. В возрасте 45 лет. Но это была такая умная еврейская женщина. Безграмотная совершенно. Она знала все. И главное, что она так любила сына. Вот как пишет Шагал, она любила меня жалея. Хм. вот, наверное, только это одно из таких, ну, самых высших, что ли, проявлений, свойств любви. Она любила его, жалея, не потому, что она там какой-то он был не убогий или не такой, а потому, что она сердцем понимала все. И уж когда он сказал, что он хочет быть живописцем в этом городке, да это что такое было? Когда Бог дал Моисею скрижали, да, в которых были записаны заповеди, то там одна из заповедей гласила: «Не делай, не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Так что вообще иудаизм и живопись это были понятия. Некоторые несовместимые. Нет, там были и ремесла красивые, искусства, и очень красивые изделия там делали для синагоги, орнаменты. Было много творчества, но только не живопись. Многие понимали этот запрет буквально. И даже в дома свои евреи не вешали живописные произведения. И тут вдруг мальчик говорит о том, что он хочет быть живописцем. Отец, которого тяжело было вывести из себя, он был очень спокойный человек. То есть так разозлился, что он швырнул ему деньги на обучение и сказал: делай, что хочешь. А вот мама отвела его в училище в Витебске к Пену. И Пен, который был выпускником Академии, Петербургской академии художеств, очень много дал Шагалу, поверил в него. А потом вот какая-то... Ну, в жизни есть судьба, да, и судьба тебя ведет. Или она тебя ведет туда, если ты на правильном пути, или очень сильно бьет, если ты на неправильном пути. Вот у Шагала как-то все складывалось, денег нет совсем, но вдруг какой-то покровитель находится, он едет в Петербург, учится там, учится в школе Рериха, и его учителем является Бакст. Что такое? Кто такой Бакст? Это вообще олицетворение европейской рафинированности, европейского интеллектуализма, художества, тонкий, утонченный человек. И Бакст, я не могу сказать, что он прям в восторге от Шагала, и говорит ему: ну, вам нужно работать, вы пока в том не пришли к себе. Но когда они уже встретились через какое-то время в Париже, Бакст ему сказал: вот теперь ваши краски поют. И еще там, в Витебске, вернее, в Петербурге, у Шагала была любовь, это была его натурщица Тея. И судьба его вела так, что он любил Тею. И когда вернулся в Витебск там на свадьбу, он увидел девушку, которая стала его музой, которая стала его любовью на всю его жизнь. Это Белла Розенфельд. И несмотря на то, что потом, когда Белла не стала, у него была и любовница, которая и жена, Вава, все было. Вот любовь к Белле, он любил только Беллу. И когда он объяснялся в ей в любви и в жизни, и когда он написал книгу о своей жизни, и, конечно же, о картинах, это было и прямое объяснение в любви, и были воспоминания о ней, и были эмоции, связанные только с ней. Вот никто в своем творчестве не воспел любовь так, как это удалось сделать Шагалу. Это слитность, это единение. Шагал говорил, что когда он увидел Беллу и посмотрел на нее, он понял, что ее глаза – это его глаза. Он понял, что они мыслят... Он был неуверенным, заикающимся человеком, искал свой путь. В нем бродила вот эта вот сила, сила, что я могу. Но она была еще там внутри. И только с Беллой он стал тем, кем он стал. Он с Беллой почувствовал свою силу мужскую, как художника, как мужчины, как человека ответственного за все в жизни. Хотя Белла, конечно, это человек, который Ну вот не только затушевала она себя, она была блестяще образованным человеком. Она училась в Петербурге и блестяще закончила там обучение, получила и выше. Все, она и бакалавром была, и прекрасно писала, и очень многое умела. Была блестяще образованным человеком. Но главным в семье был Марк. И вот его творчество. И когда они приехали в Париж, она занималась всем. И когда Шагал приехал в Париж, ну что там было в Париже? Вот эта знаменитая парижская школа, где в Улье, в общежитии жили все, кто стал потом великими художниками, которые прославили 20 век. И Пикассо, и Модильяни, и многие другие. И у каждого был свой стиль. И каждый искал свой собственный стиль. И здесь... И кубисты, и дадаисты, и сюрреалисты. И вот как Шагал четко сумел найти свой собственный путь. Конечно, он впитывал, и оттуда немного он брал, и оттуда. Но он нашел свое собственное лицо. Это, во-первых, яркие, звучные краски. Во-вторых, это... Ну, я не буду говорить кубизм. Конечно, он ломает форму, такие геометрические формы, но все-таки они не бездушные, они неформальные. Они вписаны в живое человеческое тело, в живой пейзаж, в реальную жизнь. И вот это сделало его стиль совершенно... И там есть чуть-чуть наивности, но и всегда присутствует юмор. И всегда присутствует где-то вот эти видения Витебска. Всегда где-то будет коза, где-то будет скрипка, где-то будет задумчивый такой еврей, которым был его дядя. Когда он приезжал в Лиозно, его дядя был человеком, которого знал Париж, потому что он витебским был парикмахером. И стриг так, как не стриг вообще никто. И когда Марк сказал ему: «Дядя, хочешь, я тебя нарисую?» Тот не пришел вообще в восторге от этого, потому что он был иудей. Но он сказал: «Знаешь что, ты меня вот так не рисуй. Я буду смотреть в зеркало, а ты меня уже рисуй из зеркала». И когда Шагал сделал его портрет, он посмотрел на него и сказал: «Ты знаешь что, ты можешь оставить его себе». То есть он не пришел в восторг от того, как изобразил его Марк. И он искал свой путь и становится все более известным, участвует в салоне парижском, участвует в выставках. И Витебск с ним, вот он человек, который ушел из города, ушел туда, но шел все время с лицом повернутым к Витебску. И неожиданно он потерял вообще земное притяжение. Неожиданно от той любви, которая была у него, и от этой радости, что и дочь родилась. У них с Беллой все было так, как в первый день их свадьбы. Он часто вспоминал эту свадьбу. И вот в один день он почувствовал, что это счастье вот должно во что-то вылиться. Оно вылилось в то, что взлетели влюбленные над городом.
Ну, пожалуй, это одна из самых известных полотен Шагала.
Конечно, а есть картины, которые являются так вот визитной карточкой. Вот «Прогулка над городом», «Полет влюбленных». А еще я просила мальчиков найти картину, которая называется «Я и деревня». Это вот она. Это просто визитные карточки Шагала. Причем вот он написал эту работу в 1911 году в Париже, но она удивительна. Вообще, первое, что нужно запомнить, когда смотришь на картины Марка Шагала, не нужно пытаться их вот словами оформить, сказать, что это такое, что это за сюжет, что там изображено. Нужно их впитывать эмоционально, потому что, во-первых, ты видишь, что это красиво, это потрясающе красиво по цвету. Во-вторых, это с юмором, потому что человек... Все относительные совершенно цвета. Человек зеленый, Марк Шагал, в какой-то вот такой кепочке, которую носили, я не знаю, кто, городовые, может быть, в Витебске. Он очень любил вот такие какие-то фуражки, такие с кокардой. Вот очень любил чувствовать себя начальником. И жизнь подарила ему такую возможность. Он один раз был в Витебске большим начальником, потому что он был знаком с Луначарским. И когда в 1917 году вот эти все революционно настроенные художники должны были оформлять Витебск, он расписал все заборы в революционной теме и так далее. И вот этот человек зеленый глаз в глаз всматривается в корову, в глаза коровы. И вот так они любят друг друга, и так им хорошо. И такое понимание, что просто это вызывает, ну, какое-то чувство тепла, умиления. А в этой корове там еще вот она видит свое будущее, что она еще подрастет, у нее будет вымя, ее будут доить. И вот он все видит. И видит, как возвращается где-то там на втором плане. Вот мужик с косой. Видно, он траву косил. А его встречает и жестом приглашает таким, ну, проходи, пожалуйста, женщина. Но почему-то она вниз головой. И все это на фоне, опять мы видим там церкви, синагоги и дома. Этот Витебск был, прям все дома привязаны друг к другу и заборы. И вот это Марк Шагал. А еще он дарит ей букет, а в этом букете кисть винограда. И можно спрашивать бесконечно, почему, почему, почему? И все это так вот в духе тоже кубизма, и здесь можно и круг есть, и здесь еще один круг. Ну, в общем, очень много сложностей, а воспринимается, читает, и сердце радуется. Почему? А потому что это прекрасно, и потому что это Марк Шагал, и потому что у нас есть уже глаза, и есть система, которой мы могли считывать такую живопись. Мы уже не приходили вот в ужас, как те, которые видели такие картины первый раз, которым нужно было научиться это видеть и это понимать. Не понимать, а воспринимать сердцем. И Шагал жил в Париже очень неплохо, и материально он стал хорошо жить. И ушли они вот от этой бесконечной бедности, потому что Белла Розенфельд была дочерью богатого ювелира, и родители ее были против этого брака. И все у них было хорошо, но жизнь, страшная жизнь, жестокая жизнь вмешивалась. И в 1939 году фашисты оккупировали Париж, и нельзя было там оставаться еврею особенно, и пришлось уехать в Америку. И когда они были в Америке, и там умерла Белла. И это была страшная трагедия его жизни. Нужно знать Шагала, чтобы понять, что он 9 месяцев вообще не притрагивался к холсту. А Андрей Вознесенский со своей женой были и видели Шагала уже на излете его жизни, очень пожилым. И вот Богуславская пишет, сохранила такие воспоминания, что я сказала, спросила у Марка, а можете вы меня повезти в мастерскую? Он ответил Зое, что ну вообще-то я не вожу. Это было чистой правдой. Но вас поведу. И она увидела, что вот этот человек, который был таким немощным уже стариком, в очень пожилом возрасте, там 96 лет ему было, вдруг взял кисть, и он начал так работать, как с азартом, с темпераментом юноши. И вот этот человек 9 месяцев, это была его жизнь. Холст, краски, это было все, что он умел, и все, что он делал, в чем чувствовал свою силу и свой талант. И, конечно же, Белла была и мама, и еще третья женщина вошла в его жизнь, вот гадалка, которая сказала ему, что он умрет в воздухе. Он не летал в самолетах, но умер в лифте своего дома. Умер очень легко. Он не мучился ни одной минуты. Вот как творчество его легкое, красивое, любовное. Так и смерть была его. А вот я только скажу, что я была на его могиле. Сен-Поль-де-Ванс. Сказала.
Мамуля, всего спасибо доброго. Тебе большое. Спасибо. Так что замечательный рассказ. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на Ютубе. Выходите, подписывайтесь. Спасибо, что это утро проводите на Вести ФМ, слушаю «Полный контакт». На этом я прощаюсь с нашей родиной аудиторией, а со зрителями продолжу беседовать еще некоторое время.